Мне уже было очевидно, что противник решил сопротивляться, что одним огнем артиллерии его не собьешь, а живой силы, чтобы надавить на него, у меня недостаточно. Рекогносцировка дала свои результаты, но я не уходил. У меня были другие ожидания. Гром пушек под самым Петроградом, известие, что мы деремся под Пулковым, должны же были как-нибудь повлиять на петроградский гарнизон и на донские полки, там находящиеся. Если они станут на нашу сторону, если в Петрограде произойдет восстание не одних юнкеров, Пулково будет очищено. Но на это нужно время, хотя бы до вечера. И до вечера надо драться. Около полудня я получил донесение, что большая колонна солдат, 1000 до 10, движется от Московского шоссе наперерез Варшавской железной дороги, выходя в тыл к Большому Кузьмину. Я послал броневой поезд и 30 конных казаков. После получаса томительного ожидания донесение. Колонна, лейб-гвардии Измайловский полк, в полном составе после первой же шарапнели бежал в беспорядке. Один офицер взят в плен. Офицера привели ко мне. Он показал, что солдаты, услышавшие выстрелы под Пулковым, выступили в весьма воинственном настроении. Но по мере того, как подходили ближе к месту боя, настроение падало. Он с комиссаром полка пошли вперед, чтобы подать пример. Когда подошел поезд, они залегли в канаве. После первого выстрела комиссар выскочил из канавы и побежал к полку с криком «Спасайся, кто может!». Офицеру показалось совестно лежать в канаве. Он пошел к поезду и сдался. Полк разбежался. Разговоры об этом произвели сильное впечатление на молодого офицера лейб-гвардии сводного казачьего полка, стоявшего за неимением винтовок у его казаков в бездействии сзади Александровской. Он прискакал ко мне и просил разрешить ему атаковать деревню Сузи. «Погодите», — сказал я ему, — «еще рано, вы атакуете вместе со всеми». Но не понял ли он меня, или уже очень хотелось ему отличиться и потешиться над большевиками, но не прошло и 5 минут, как за домами стали мелькать конные фигуры скачущих казаков. Ко мне подошел полковник Попов и с тревогой спросил, «Вы приказывали атаковать оренбуржцам?» «Нет», — отвечал я. «Смотрите, они уже атакуют». Вернуть было невозможно. Сотня оренбургской молодежи с беззаветной лихостью развернулась в лаву и ринулась на деревню Сузи, занятую матросами. Мы все вышли из-за домов следить за нею. Казалось, что вот-вот она достигнет своей цели и, кто знает, потрясет противника. Правее Сузи, вне поля атаки, целые толпы черных фигур в беспорядке ринулись бежать. Но это были красногвардейцы. Матросы стойко оставались на местах. Донцы и пулеметчики бегом побежали вперед, чтобы пулеметным огнем помочь атакующей части. Но казаки наткнулись на болотную канаву. Лошади стали вязнуть, и атака остановилась. Еще секунда напряженного волнения, видно, как под выстрелами едва не в упор падают люди. Командир сотни убит, и сотня, кто верхом, кто соскочивши с лошади, пешком побежала назад. Освободившиеся от всадников лошади, задравших хвосты, метались вдоль фронта и падали, сраженные пулями матросов. Потери сотни были не так велики, как того можно было ожидать. Убит командир сотни, и около 18 казаков было ранено. Да погибло до 40 лошадей. Но морально эта неудачная атака была очень невыгодна для нас. Она показала стойкость матросов. А матросы численно более нежели в 10 раз превосходили нас. Как же было бороться при таких условиях?